опять сошлись. Дети же
обсуждаем повторные браки.
Я ожидал, что 135. Я их искал, я их не нашел. Все варианты бывают. Ура. Был вариант, ретроградная планета в седьмом, что логично, в общем-то. Погуляли, вернулись. Вот. То есть нет пока четкой закономерности. То есть было не самое будущее интересно. Потому что это не в прикладном применении, не в прикладном. Для себя, для астрологии, понятно, дополнительно.
Но вы
для практики, да? Вот квиконцы как раз то, что я совершенно точно тоже искал. В практике повторные браки встречаются не часто. Фиктивные браки встречаются часто. Очень часто на самом деле. Это вопрос не только прописки, что, скажем так, в вашем городе вообще актуально. Это такие вещи, которые, ну... Вот я, не знаю, приводил ли я пример. Есть такой одесский астролог Андрей Зрелов. Вот у него, говорили о прошлом семинаре, да? У него огромная база данных, его интересовали сексуальные аномалии, потому что кому что тянется в консультациях. Он с 95-го года консультирует, у него один из ключевых вопросов – сексуальные аномалии в консультациях. Хотя ко мне приходят такие, вот несколько человек всего за 10-15 лет, которые в этой практике. Соответственно, совершенно разные вещи. К нему это тянется, при его, в общем-то, гармоничном гороскопе, я его гороскоп знаю. Вот, к чему это веду? И у него, и у меня в жизни была ситуация, ну, у меня давно, и у него давно, мы совершенно одинаково на нее реагировали. Когда на консультации человек, с которым ты общаешься, рассказывает тебе о том, что да, у него не складываются отношения, да, у него любовь не складывается, и ты его понимаешь, вроде бы, но из-за того, что нет навыка анализировать гороскоп на сексуальную аномалию, ты не совсем понимаешь, что он имеет в виду, пока он не называет вещи своими именами. Вот. И вот у меня был мужчина, а у него была женщина. Совершенно одинаковая у нас была реакция. Мы оба постарались удержать лицо. Потому что мы полчаса говорили, а оказалось, это совсем другие вещи. Вот. То есть вот это и для него и для меня любопытно, потому что не хочется подать в неловкую ситуацию в консультации вообще. Но почему я об этом сейчас заговорил? Потому что у меня есть знакомый пример не в консультациях, в жизни. Когда пары вступают в отношения не потому, что у них любовь, даже не потому, что им нужна прописка, а потому, что, допустим, он голубой, а ей нужно замуж на какое-то время, вот, чтобы ребенок родить в браке. Или еще какая-нибудь версия. То есть они на самом деле это делают, чтобы люди не трепали. Вот. И брак составляется не потому, что это вообще отношения двух людей. У них нет отношений. Они могут даже не жить вместе. А просто потому, чтобы вот, ну, мы побывали. Или, скажем так, вот мы муж и жена. И люди не спрашивают, а собственно, как вы живете. Потому что он живет со своим другом, а она живет там еще с кем-нибудь.
В моем такого не было.
Я не говорю про да. Да, ну это дай бог, потому что это, конечно, редкая и счастливая ситуация, когда раз и навсегда.
Нет, это хотелось.
А. Потому что по факту, я вам говорил, счастливый брак – это большая проблема. То есть, вот, вплоть до того, что мы устроили розыск счастливого брака и в интернете, и по знакомым, и с моим соавтором. Сейчас. И там постановка вопроса какая? Минимальные требования. Всего-то навсего. 10-15 лет вместе. Чтобы за это время не было попыток развода, не было известных, во всяком случае, измен. Чтобы за эти 10-15 лет вам было все еще интересно друг с другом поговорить, и у вас были хорошие сексуальные отношения. Все. Никакого космоса.
Есть пример у меня.
Есть, но однако их очень сложно искать. Более того, очень часто выясняются ситуации, когда личность в браке демонстративная. И, скажем так, мой брак счастливый. Вот. И всем мой брак счастливый. Но это самовнушение ей. То есть она хочет, чтобы ее брак был счастливый, вот и все. А внутри может быть все, что угодно. Поэтому это вот вынесение мусора тоже непростой вопрос, его надо
отсеять.
Да, ну вот мы сузили пространство этого счастья, да, до вот такого минимума, который с нашей точки зрения должен быть. Да. И вот, скажем, в диалогах, вот в письмах, когда мы начали говорить с коллегами-астрологами, давайте мы подбросим там кучу счастливых браков. Вот отправляешь эту строчку. Все, тишина, спокойствие. Чтобы как бы вот пара прошла без разводов, без измен, без публичного выяснения отношений. У всех нормальные сексуальные отношения лет через 15, или им интересно еще о чем-то общаться. И все это одновременно. Ух, какая редкость. Не то, чтобы совсем исключительная, то есть это не как белый тигр, но все равно не типовая ситуация. Не один на 10 человек, гораздо реже. Поэтому тема любопытная. Средняя карта. Использование средней карты. Сейчас уже устоялась окончательно терминология. Эта карта называется именно средней, а не композитная, когда-то в некоторых книгах. Речь идет о том, что мы берем две исходные данные, набор исходных данных, ну скажем, мужчина, женщина, дата, время и место, и делаем среднее между ними. То есть средним считается дата, считается некое среднее между датами рождения и временем рождения, а также берется некая произвольная средняя география, которая может быть где-нибудь в Муторакане, учитывая современное положение дел. Идея такая, что это дата, время и место рождения эгрегора пары. Значит, эта карта на данный момент не имеет такой популярности, как композит, о котором буду говорить более подробно. Однако достаточно долго она исследовалась. Она пересекается с композитом, там очень многие вещи будут схожими. Там будет близко к композиту система домов. Высшие планеты, начиная от Юпитера и даже Марса, будут находиться примерно в тех же самых местах. То есть в картах обычно достаточно много общего. Значит, главный минус, который этой карты есть, ну, именно произвольная постановка вопроса, что считать средним. Потому что, если, скажем, композит имеет хоть какой-то смысл, именно смысл астрономический, вот, то средняя карта – это смысл умозрительный. Две координаты во времени, вот, и каким боком, скажем, вот, допустим, у меня там брак с кем-нибудь 80-го года рождения, 72-й, 82-й, да, средняя точка где будет? 79, да, плюс 5. Вот где-то в 79-м году. Где-нибудь, ну если не на Дальнем Востоке, кого-нибудь там возьмем, да, в Мурманске, вот, чтобы было в России, в этой степной зоне или еще где-нибудь, появилась дата, на которую мы строим гороскоп. То есть большинство астрологов раздражает эта ситуация, я не исключение. Непонятен физический смысл происходящего. Поэтому, несмотря на то, что средняя карта эффективна в транзитах, вот, она не обрела такой популярности, как гороскоп композита. А вот композит – это фактически уже сейчас норма при анализе совместимости. Во всяком случае, очень распространенная и очень популярная практика. Я немножечко халтурю. Причина халтуры связана с тем, что Z-композиты в 7-й версии, которая у меня куплена, не стоит. Вот, его обещают сделать в 8-й, в 9-й. Соответственно, хотя я знаю и раньше пользовался, когда мне говорили магист, значит, сейчас я временно без этой техники решу.
Шайлоки тоже строится.
Вы меня убедили окончательно, я приеду и скачаю. Вот, потому что мне это уже интересно. Вот, надо, кстати, у меня много нареканий. Скайуокер. Значит, композит. Физический смысл. Это карта мидпоинтов. Мидпоинты используются в астрологии очень давно. В 20 веке они используются широко еще из Гамбургской школы. Карта мидпоинтов, то есть средних точек между одноименными планетами. Допустим, Солнце, мужчины, первый градус Овна, Солнце, женщины, первый градус Близнецов. Мидпоинт Солнца в первом градусе Тельца, как раз посередине между ними. Здесь есть астрономический смысл, условный, но он существует. Средняя точка между чем-то – это всегда ось симметрии. Она, может, не существует в природе, но она для нас важна психологически. И поэтому карта мидпоинтов – это вещь, которая, ну скажем, у многих астрологов даже умозрительно вызывает большой интерес. Такой западный астролог, как Роберт Хенд, который сейчас с головой ушел в традиционную астрологию, когда-то написал книгу, которая называлась «Планеты в композите», когда он еще был более модернистским астрологом. Он композиты уже тогда очень сильно хвалил. Я с ним согласен полностью, это действительно интересная техника. У него хороший трезвый ум, ну, исключением того, что он увлекается, да, как и многие астрологи, какой-то одной модой. Вот. И, соответственно, композиты он очень хвалит, и не он один. Фактически западная астрология, вот, европейская, штатовская, композит используют очень широко. Значит, та же Пенни Торнтон, которую уже упоминал, та же Донна Каннингем, еще один астролог, известное имя, о транзитах отзываются обычно вот в положительном ключе. Значит, транзит, если строить вручную, Солнце, Луна, Меркурий, Венера и так далее, строится по карте мидпоинтов. Единственная проблема, которая технически возникает, ставится с асцендентом. Она может быть по-разному реализована в разных программах. И вот надо будет поинтересоваться, как это делает этот Skywalker, потому что не знаю, как это реализовано. Проблема в том, что если у вас противоположная сетка домов, то возможна ситуация, когда у вас будет вопрос, в какую сторону у вас разворачивается гороскоп. То есть дома могут быть направлены вообще в противоположную картину. Значит, один из авторов, в частности, тот же, та же Донна Каннингем, рекомендует МЦ брать и между МЦ вычислять точку. Но опять же, картина МЦ может быть в противоположном месте, и вопрос, вот буквально чуть мы изменили точность времени рождения, и, соответственно, МЦ попадет произвольно либо в одну половину гороскопа, либо в другую. Значит, интересная мысль есть у автора по имени Горбацевич, ВВГ, известный. Значит, у него есть книга, которая называется «Фрагменты астрологии фрагментами», да? «Фрагменты астрологиями». Там ряд таких интересных идей, именно идей на перспективу. Вот он, в частности, рекомендует такую идею, что решать в композите постановку домов, списывая направление домов, взятое из средней карты. То есть в вопросе, в какую сторону развернуть дома, посмотреть, как они стояли в средней карте. Допустим, у нас есть спорный МЦ, ну, вот, допустим, МЦ в Козероге, МЦ в Раке. Вот, соответственно, средний МЦ у нас может попасть в Весы или в Ове, в зависимости от точности времени рождения. Вот и посмотреть реально, МЦ средней карты было в Весах или в Овне, потому что там будет почти та же самая ситуация. То есть там близкая система домов будет. Вот если, соответственно, МЦ попадает в Весы, значит, вот так же строить в композитах посерединке все дома. Дома поэтому самое скользкое место. Значит, это первая спорная точка зрения. Вторая спорная точка зрения, которая существует в композитах. Значит, такие авторы, как, скажем, Донна Каннингем, считают, что знаки зодиака в композите значения не имеют. То есть знаки зодиака просто некое среднее поле, куда мы вписываем планеты. И гораздо важнее аспекты планет композитных друг к другу, аспекты к натальной карте и положение в домах. Другая строгая точка зрения, если я правильно помню, это вот Пенни Торнтон, наоборот, трактует идею так, что стихия влияет и влияет сильно, и приводит примеры. В частности, вот примеры, когда пара, которая, в общем, была, судя по описанию, земно-воздушная, каждый из них отдельно, очень официальный, закрытый тип, вместе вдруг начинают себя вести, как будто они оба рыбные. Вот, потому что асцендент композита попадает в водный знак. То есть они вместе вот так резонируют, что получается вот такой эффект. В общем случае композит — это гороскоп эгрегора, условный гороскоп, парный эгрегор. Карта действительно эффективна. Она эффективна и в наложении на натальную карту, и в прочтении сама по себе, и, что особенно интересно, в прогнозировании по ней транзитов. Поэтому способы применения буквально следующие. Значит, во-первых, чтение ее независимо, самой по себе. Выделяются аспекты между личностными планетами, то есть между Септенером. Потому что аспекты, которые нас, естественно, интересуют, это гармоничные взаимосвязи. Ну, например, Солнце, Венера, гармоничный аспект. Венера, Юпитер, гармоничный аспект. Марс, Венера, соединение. То есть то, что эта пара получает вместе, как в общем своем поле. Что они получают от сотрудничества, как от единого целого. Не от совместимости друг с другом, взаимодействия, а вот именно мы, как таковое. Это первый нюанс. То есть мы рассматриваем аспектацию планет друг на друга. Второй нюанс. Рассматриваем заполненные дома. Значит, те авторы, которых я читал, не работают с композитом так, как мы работаем с натальной картой. То есть управитель первого дома находится в таком-то доме, то есть детально. А просто, скажем, заполнен в композите 12-й дом. Для пары ничего хорошего. Заполнен в композите первый дом. Вас будут обсуждать, вы заметны, вы оба станете ярче, ваша пара известна и так далее. Заполнен седьмой дом. Привлекает внимание других людей, но также говорит много о сотрудничестве и партнерстве. Десятый. Эффективный, значит, во-первых, плюс для вас, как для официального брака. Во-вторых, это эффективный плюс для вас, как для совместной деятельности. Заполнен пятый дом. Ну, естественно, вопрос о детях в этой паре активный, о совместном времяпрепровождении и так далее. Значит, очень интересная тонкость, связанная с трактовкой композита вот в таком интерпретации. Композит, это отмечают многие современные авторы, это вопрос о релокации еще. То есть вплоть до того, что композит надо перестраивать, если товарищи разъехались или переехали в другое место. То есть строить его не по натальным картам, а по гороскопам релокации. Потому что пара, которая существует в Москве, и пара, которая переедет, это же пара, скажем, в Копенгаген, будут вести себя по-разному. И опять же приводятся авторами примеры, что это очень радикально влияет. Я думаю, что, наверное, это правильная мысль, хотя ее надо проверять, и что это именно тот случай, когда гороскоп релокации будет важнее, чем гороскопы натальные. Потому что именно релокация будет указывать условия, в которых проявляется пара и ее коллективный эгрегор. Соответственно, композит — это очень вот такая динамичная карта отношений, которая может меняться еще в таком варианте, скажем, что один партнер остался здесь, а второй поехал в командировку. И как формально композит уже меняется, потому что одна из карт в релокации. Вот эти бы вещи, конечно, попроверять внимательно. Потому что это, конечно, тема очень интересная. Итак, это второй способ работы с композитом. То есть первый способ работы, мы рассматриваем его в независимую карту. Аспекты в нем и планеты в домах, как исключительно важная вещь. Естественно, что МЦ, асцендент, угловые точки мы выделяем как важнейшие. Значит, наблюдение личное. Второй способ работы с композитами. Композит проецируется на натальную карту каждого из партнеров. Схема почти та же самая, что и с синастрией. Единственный нюанс. Композит – это эгрегор, а значит, своей воли он не имеет. Воля у живых людей. Мы влияем на композит. Так вот, чей гороскоп, чья космограмма лучше вписывается, особенно аспектами соединения, мажорными аспектами, в композитную карту? Буквально это, опять же, контролирующая сторона в отношениях. Кому отношения больше нужны, а также на кого эти отношения больше влияют, от кого они зависят вообще. Кто здесь управляющий рычаг в отношениях?
Ну, через композит, например, после релокации влияет, может быть, возможно регулировать отношения в паре?
Вот, очень интересная, совершенно верно. Очень интересная тема, которая сейчас про прогностику еще скажу. Во-первых, как бы тот, у кого лучшее соединение и вообще более плотная взаимосвязь с композитом, у него больше власти в этой паре, потому что от него пара зависит. Однако он же больше зависит от отношений, то есть для него эти вещи более важны. Фактически именно этот человек из двоих является управляющим звеном. Именно он может что-то корректировать. Если это не вы, то вопрос, насколько вы можете модифицировать отношения, он является открытым, независимо от транзитов. А теперь следующая мысль. Композиты исключительно хорошо реагируют на транзиты. Это правда. Поскольку мы фактически имеем дело с мидпоинтами, которые в астрологии учитываются давно и активно, то есть средними точками между гороскопами, транзиты в мидпоинтах работают. На этом построены целые школы, как та же, скажем, гамбургская, которая стоит целиком на мидпоинтах в значительной степени. Это разновидность карты мидпоинтов. И действительно, в гороскопе композита, солнце композитное, которое представляет собой среднюю точку между солнцем и партнером, когда по нему проходит соединение какая-то планета, это значит, что она ровно посередине между двумя одноименными планетами партнера. Она в оси симметрии. Таким образом, она влияет, по сути дела, на оба гороскопа. В композитах действительно можно эффективно использовать транзиты, и вот здесь возникает вопрос о том, что можно эти вещи и подгадывать, и управлять нужным способом. Как раз, когда я экспериментировал с отношениями, построением отношений средствами астромагии, я активно использовал композиты для этих целей. То есть строил композит пары, подгонял под него нужные мне транзиты, и, соответственно, появлялся на свет Божий на тех транзитах, которые лучшим образом описывали ситуацию. Это действительно эффективная практика. Вот. Но опять же вопрос возникает тот, о котором мы с вами уже обсуждали. Что если совместимость у вас хорошая, то обратная связь для вас тоже неплохая. Если совместимость у вас никакая, кроме проблем от такого применения, не возникнет ничего. Потому что вы таким образом усиливаете не только карту партнера, но ослабляете свою. Значит, важные аспекты в транзитах по композиту, как всегда, соединение. Некоторые авторы выделяют оппозицию. Я пробовал только соединение в своей практике. Соединение и, возможно, оппозиция.
Соединение еще что-то?
И, возможно, оппозиция. Нет, это на композит. То есть на композитную карту накладываем транзит. Да. С композитами никакой другой способ прогноза вообще невозможен. Прогрессии им делать нельзя по причине, что у них нет дня рождения. Дирекции им делать нельзя по причине, что им опять же не от чего оттолкнуться, хотя можно попробовать. Вот транзит есть реальный метод, который как бы вот может быть использован. Соляры опять же делать нельзя. С транзитами карта работает. То есть это представляет определенный интерес. Естественно, лучшим образом считается, откликаются в композитах планеты, которые находятся в угловых домах. То есть, если планета находится в падающем доме, в композите, то она и хуже реагирует на транзит вообще. Не просто колокольчик, а поводок, да? Также у вас будут высшие планеты в тех же самых местах практически, что и в натальной карте. То есть можно на них обращать внимание, вот, но они в большей степени имеют значение как элемент композитного дома. Самое интересное – это положение личностных планет Солнца, Солнца до Марса. И считается очень важно, чтобы эти планеты были не только в гармоничных сочетаниях, но и попадали в правильные дома. Одна из прелестей композита в том, что опять же он упрощает трактовку пары. Вместо того, чтобы искать взаимные ожидания партнерства, накладывать синастры, искать прогностики, будет пара или нет, изначально строится гороскоп композита и смотрит. Скажем так, Венера в пятом доме, будет любовь? Общий смысл. Юпитер в первом доме, значит, будет успех, грубо говоря. То есть вот эта вот идея упрощения, правильная на самом деле идея, она здесь очень соблазнительная. Но насколько она эффективна, это надо проверять. То есть насколько это действительно соответствует действительности. Авторы сходятся на том, что композит надо строить только с момента, когда пара начала существовать вместе. Имеется в виду, что эти люди начали встречаться, значит, у них начались какие-то отношения. Потому что в идеале, конечно, композит можно строить на кого угодно. Любой гороскоп взять, построить композит, скажем, меня, не знаю с кем, с Адольфом Гитлером, вот, сделать какие-то выводы, я не знаю какие. Вот, то есть можно сделать абсурдную вещь. Вот, но композит в этом смысле не функционирует, мы не были знакомы, у нас нет взаимосвязи. А вот если начали встречаться два человека, у них есть совместная деятельность, у них есть совместные встречи, композит начинает работать с этого места, начиная. И я видел часто, что композиция, скажем, на начало встреч, вот именно начало отношений, либо это интимная связь, либо это знакомство, либо это переход отношений относительно не близких, ну более близких, да, вот опять же свидание, сопровождается прохождением по асценденту композита вот какой-то значимой планеты. Солнце, Меркурий, Венера, Марс. То есть в первом доме какая-то планета транзитная у композита. То есть какой-то старт будет в отношении. Поскольку я опять же рассказываю, в общем-то, бантики, да, это как раз та самая тема с бантиками, которая требует дополнительных исследований и вообще очень перспективна в плане того, чтобы ей заниматься. Значит, еще один способ, кроме композита, который представляет большой интерес и тоже требует дополнительных исследований. Ну, несколько лет назад в литературе писали, техника работы не утрачена. Сейчас она потихонечку восстанавливается. Ее тоже надо проверять, потому что я, например, не обучен ей специально, и не хватает вечно времени ей заняться. Речь идет об арабских точках или фарсах.
Можно вопрос, а если сюда еще вылиться?
Я вообще тоже чувствую, что у меня вопросы и ответы вылетают даже.
То есть если по циклам смотреть, по возвращению планет, надо смотреть? Нет, я просто сейчас вижу возврат сатурна.
Композите? Ну, это фактически транзит по карте.
Да.
Вот, возвращение там чисто не дни, но это чувствительный транзит.
Совершенно верно.
Да, это цикл. Именно отношения могут быть проверяться на завершение, например. То есть вы начали, условно начали, и сейчас он завершаться.
А композит и деловых отношениях строят или?
Да, можно строить вполне. Просто имейте в виду, что ну, как бы деловые отношения – это отношения более свободные. То есть там обычно нет такого нюанса, что нужно строить композит. Достаточно синастрии. Вы взаимодействуете, каким мило Богом. Но если вы взаимодействуете с партнером очень серьезно, если партнер ближе, чем жена, а это в бизнесе не редкость, вот, не в смысле сексуальном, а в том смысле, что мы проводим с ним и больше времени, и больше от него зависим уже очень часто, то, конечно, это однозначно правильная политика. У меня есть финансово-экономическая промышленная группа людей, с которыми я консультировал, сейчас одного только веду, которая строилась в советские времена, я так понимаю, по и той идее, что... Ну, это мое мнение, опять же, да, я не всегда могу ручаться полностью за то, что мое мнение правильное, что в советские времена, при развале Советского Союза, во времена Горбачева, часть капитала в КПСС выводилась целенаправленно в бизнес. Это была государственная программа, которая просто не афишировалась широко. То есть, как бы происходила такая капитализация страны за счет денег и все тех же самых людей. Эти деньги плавно перетекли бывшим комсомольцам, парторгам и так далее. Вот у нас есть такая группа, которая, в общем-то, поднималась из вот таких вот райкомовских комитетов. Вот они давно, они со времен комсомола вместе, такая бригада своего рода, да, вот они поднялись хорошо в 90-е годы, то есть они сделали карьеру, один стал депутатом Верховного Совета, они вложили в это колоссальные средства, вот, он, правда, недолго продержался, но зато пока он там был, он продал свою часть бизнеса, огромную, многомиллионную, партнерам, потому что быть депутатом Верховной Рады выгоднее, чем заниматься станками, производством и недвижимостью. То есть за переход из фракции в фракцию он получает единоразово такую сумму, которую раньше зарабатывал за месяц. Вот. Ну, то есть, к чему веду? Это буквально 5 человек, которые очень плотно работают друг с другом очень давно. Вот. У них такая слаженная, единая группа, совместимость. Я бы считал, что композиты здесь строить необходимо.
А как опять репетируемся?
В идеале, вот есть, конечно, правильный вопрос, что композит позволяет, в отличие от других методов, вот в синастрию можем просто запутаться, хотя можем попытаться построить 5 гороскопов, нужно друг на друга. И хотя бы на уровне соединений найти чувствительные точки для всех. Они наверняка какие-то будут. Но композит позволяет в теории сделать эгрегор большой группы. Потому что нам ничто не мешает сделать сумму не из 2 человек, а из 3. И поделить, соответственно, на 3, и будем получать другие немножечко точки. Более того, чем больше людей, тем меньше будет модифицироваться результирующая композитная карта за счет добавления нового человека. Как-то будет слегка меняться, но не радикально. И поэтому такой способ, конечно, надо было бы пробовать. Я его не делал. Но тема интересная, я знаю, что его используют в астрологии, вот в экспериментах. И, скажем, тот же Альмагест, еще когда он делался в 90-е годы, там это было уже заложено как возможность, что просто брать вот группу людей и делать совместный композит по всей сумме. Вот. У меня, значит, была подруга, харьковская астролог, она учитель начальных классов, и она, как вот я веду студентов, она в начальных классах, ей было интересно в том числе астрология поколений. Так вот, она пыталась сделать композитные карты для класса. Накладывая на совместимость себя, поскольку учитель начальных классов – это царь, бог и воинский начальник какое-то время. Соответственно, дети воспринимают, ну, как вторая мама, если учитель неадекватный. Вот, результаты у нее были показательные. То есть, да, действительно, хорошая совместимость натальной карты с композитом, вот таким коллективным, дает хорошее сочетание. Ее любят, Венера, если хорошо аспектирует ее Солнце, например. То есть существует действительно момент взаимовлияния. Кроме того, композит коллектива выделяет условно вот тех конфликтеров или выпадающих как бы аутсайдеров в классе, которые символизируются определенными планетами композита. Это ее мнение, опять же. Ну, например, у нас есть композит, там есть конфигурация, завязаны все планеты. Одна планета в шахте, в композите. Вот, значит, допустим, если это Венера, значит, люди, представляющие Венеру, имеющие там весы, асцендент, та же самая вещь, о которой мы говорили, в этом классе оказываются как бы не удел. Это не проблема, но они как бы отдельные части. Это может быть один, два, три человека. Если, скажем, там конфликтное Солнце в напряженных аспектах, значит, в этом классе будет, ну, скажем, там один, два, три человека львиного типажа, которые будут тянуть все на себя, размахивать руками, громко говорить, в общем, всячески делать Солнце из себя, вот в этом коллективе. И они будут идти вразрез как бы с мнениями большинства или с мнением коллектива. То есть композиты, видимо, штука, которая однозначно требует исследования.
Это же надо знать время рождения всех детей?
Ну, хотя бы дату.
Ну, дату.
Она опиралась на даты, она брала космограмму, она дома не строила. Потому что с домами, я вам рассказывал, есть проблема, которая решается неоднозначно, в какую сторону эти дома разворачивать. Она брала космограмму. Значит, мое мнение, почему эта техника, ну, я излагал, но, опять же, это моя теория, я же не занимался этим так всерьез. Почему эта техника может быть спорной? Дело в том, что в любом коллективе, в том числе и в паре, есть ведущие и ведомые. Я в это глубоко уверен, я это вижу постоянно. Есть лидер группы, есть, скажем так, ведомые, свита. То есть вес людей, удельный вес, неравноценен. А мы их сравниваем как единое целое по определенному принципу. Это 0,5, это 0,5 по пол-литра. Соответственно, надо бы вообще-то как-то вводить систему весов. Ну, а тогда получается тупик. Как эту систему оценивать, кто круче и так далее. Поэтому или брать вот как бы как есть вот эту среднюю ситуацию и ее исследовать, или не морочить голову вообще. Вот, тема однозначно интересная и глубокая, и перспективная. Более того, это как раз новая астрология. Композиты начали использоваться, если я правильно помню, в 70-е годы 20-го столетия. Вот, и, соответственно, описание этой техники в прошлом как бы найти невозможно. Однако она развивается очень активно, и, насколько я могу судить, это уже как бы де-факто один из способов анализа совместимости. Ну, еще раз говорю, прелесть та же самая, что в Харарах. Сокращает пространство решений. Один гороскоп, одна карта, вместо нескольких, в которых мы еще путаем, запутаться можем. Но, однако, упрощение может быть не всегда продуктивным, не всегда положительным. Поэтому это потенциально тоже сложности. Чем больше мы что-либо упрощаем, тем больше теряем полезной информации. Отсюда возникает идея Альмутона вообще, как планеты, которая управляет данным вопросом. Традиционная астрология – это отдельный пыльный вопрос, в харарной в особенности теме, потому что Альмутон позволяет именно однозначно прийти к ситуации «да» или «нет». Для этого необходимо выделить планету, управляющую вопросом, от всех остальных ее отделить. Технологии по этому поводу здесь разные. У глобы Альмутона это называется одно, у представителей современного, скажем, неотрадиционного направления астрологии – другое. Если мы берем авторов традиционного направления, скажем, Дарио – это третье, у Лили – это четвертое, акценты есть, они не радикальные, но есть. И, скажем, Альмутен – это один из моментов, я возвращаюсь к нашей теме разговора, который как раз и вносит ту разницу в технику, которая была забыта, а именно использование парсов или арабских точек. Значит, следующий бантик – использование парсов или арабских точек.
Бантик, хорошо.
Нет, не обязательно так называть. Имеется в виду дополнительная техника какая-то, которая может быть использована. Вопрос вкуса, как вы будете использовать. Арабских точек существует огромное количество, их под 1000, если не больше. Значит, от старой астрологии остались формулы, ими можно пользоваться. А старая астрология, в частности арабская, очень активно ее использовала для прогнозирования. Если, скажем, несколько лет назад писали, что техника утрачена, сейчас основы ее восстановлены, это им представляет определенный интерес. Там есть точки почти на все случаи жизни. И, значит, парс или жребий телеги, и жребий яблок, и жребий, значит, продажи костей, и все что угодно. То есть там есть все. Поэтому такие вопросы, как, скажем, жребий брака, одна из важных точек, или жребий любви, учитываются во многих вещах, рекомендуются наравне с дисцендентом, например. Буквально как очень серьезный фактор. Жребий любви традиционно рассчитывается как асцендент плюс Венера. Минус управитель пятого дома для дневного рождения. Асцендент плюс Венера минус управитель пятого дома. Для ночного рождения асцендент плюс управитель пятого дома минус Венера. Жребий брака.
Это
жребий любви. пятый дом поэтому фигурирует, и Венера как общий правитель. Жиби брака, дневное рождение, мужская карта. Асцендент плюс Луна минус управитель седьмого дома. Асцендент плюс Луна минус управитель седьмого дома. Мужская карта, ночной вариант. Асцендент плюс управитель седьмого минус Луна. В женском вычислении все строго наоборот. То есть женский дневной вариант рассчитывается как ночной мужской. И вот здесь начинаются первые хитрости. Жребиев очень много, еще раз, это просто главные. Если вам интересно, практически все астрологические программы имеют встроенные наборы жребиев, которые можно посмотреть. Просто эти являются ведущими. Значит, в чем скользкое место? Первое. Правитель дома сейчас и правитель дома в традиционной астрологии – это вещи достаточно разные. Раньше для этих целей мог использоваться понятие альмутуна, а именно наиболее сильные планеты, находящиеся в этом градусе, точнее сказать, имеющие права на этот градус. Напомню, что традиционная астрология рассчитывает права по градусам следующим образом. У нас есть планета, имеющая обитель в знаке, ну скажем, условно 5 баллов, это современный уже подход к этому делу, начиная с Лилии позже. Есть планета, имеющая экзальтацию в этом знаке, это следующая по степени важности, плюс 4. Есть планеты, управляющие триплицитетом, как правило, это один управитель триплицитета, дневной или ночной в этом знаке. Ну, скажем, если брать триплицитеты по Клоду Дарио, то, соответственно, дневной триплицитет огня – это Солнце, а ночной триплицитет в огненных знаках – это Юпитер. То есть планеты, имеющие здесь родственное достоинство. После этого делится знак на термы, которые имеют своих управителей. Терм существует, это один из минусов, вообще говоря, все системы, 6 систем минимум, которые я знаю. И они весьма радикально отличаются. Наиболее популярны являются птолемеевские и египетские. И, наконец, он делится на фасы, как самое слабое достоинство, из которых есть минимум 2 разных системы. Таким образом, мы берем конкретный градус и смотрим, какие планеты здесь наберут наибольшее количество достоинств. Соответственно, берем градус Куспида и определяем, каким образом управитель. Мы его определяем, как вы понимаете, по упрощенной схеме. У нас управитель дома – это управитель планеты в обители. Однако, по традиционной астрологии, это могла быть и планета, которая является в экзальтации на Куспиде дома. Если она имеет там дополнительные достоинства, скажем, терм или фас, она могла превзойти управителя дома. И, соответственно, эта планета конкретно и подставляется как управитель дома, ее координата в эту формулу. Эта хитрость, она как раз вот упущена была. Это раз. Система Альмутенов, она в восьмом зете реализована. То есть я, сколько знаю, Зайцев сотрудничал с Денисом Скуталевым. А вот они это дело сделали, альмутины теперь там высчитываются, поэтому там эта ошибка ликвидирована. Значит, в седьмом, которым я пользуюсь, этого еще нет. Это первый нюанс. Второй нюанс, как парсы могут быть использованы. Скажем, допустим, у нас существует парс, есть такой парс, например, развратных женщин или измены мужчины. Как мы ищем то, что результат, который нас интересует? Значит, парс – это точка, которая попадает в конкретный градус. Так вот, первая техника предполагает, что мы смотрим дирекции этой конкретно точки по нашей натальной карте. Или к ней, соединениями. Допустим, получили парс брака, вот который мы сейчас рассмотрели. Теперь мы берем дирекцию и двигаем эту точку как элемент седьмого дома, с теми же самыми нюансами. Когда парс брака вступает в соединение с асцендентом, управителем первого дома, планетой первого дома или с мажорными аспектами, или второй вариант, с сигнификаторами седьмого дома, но желательно соединение, тогда наступает брак. Соответственно, к этой точке тоже строится дирекция. И второй способ работы с парсами. У парса вычисляется альмутен собственный. Парс попадает в конкретный градус, и у этого градуса есть вот такой же точно суммарный управитель. То есть не управитель знака, а планета, которая в этом градусе набирает наибольшее количество достоинств. Соответственно, эта планета является делегатом, представителем вот этого конкретного парса. И теперь все ее движения мы отслеживаем так, как будто она отвечает на наш вопрос. Ну, допустим, попался нам Харар, в котором стоит вопрос, продавать ли кофе. Один из вариантов ответа мог бы быть найти парс кофе, есть такой, найти в каком градусе, определить у этого градуса альмутен свой собственный. Допустим, это Венера. И вот теперь по положению Венеры, сильна она или слаба, какие у нее сходящиеся аспекты, прийти к выводу, является ли ответ на наш вопрос «да» или «нет». Техника эта сейчас восстанавливается, видимо, от полного объема, она еще не полностью как бы вот отработана. Я не работал в том варианте, в котором сейчас рассказываю, то есть я рассказываю теорию. Я проверял только первый ход, конкретно парсы в дирекциях и в синастре. То есть попадание синастрических аспектов соединениями другого человека на наши важные парсы. Значит, синастре немножечко разочарование. То есть, скажем, парсы любви, парсы брака, попадаемые на них синастрические важные планеты, не факт, что дают этот эффект. И запросто существует эффект, когда парс не участвует. То есть я пришел к выводу, что, наверное, я могу их не использовать в этом контексте. В дирекциях парсы работают. Однако имеют ту же самую больную проблему, которую имеют вообще дирекция к моменту прогноза. Точная ректификация. Потому что парс имеет очень узкий орбис. Опять же, сильно зависит от асцендента или куспида, от которого он строится. Естественно, его ошибка может быть достаточно великой. Поэтому использовать эту технику можно, она весьма интересна. Однако я рассказываю именно как бантик, условно говоря, потому что он требует дальнейших изысканий в этой области. Значит, главная привлекательность заключается в том, что парсы отвечают на очень конкретные, очень узкие вопросы. Существует парс 1, 2, 3, 4, 5 ребенка, 1, 2, 3, 4, 5 жены. Существует парс переезда в какие-то места, парс ранения стрелой, то есть чего угодно. Одна из прелестей этой ситуации именно в том, что конкретные вопросы можно было бы вот таким способом вытягивать. К сожалению, хорошую литературу, чтобы посоветовать, я пока назвать не могу. То есть, возможно, она просто не издана, возможно, она не переведена. Очень бы хотелось... Да.
Во-первых, если
это
большой набор этих парсов.
Да, но не способов работы с ними. О чем речь?
Ну, теоретически я снова попытался изложить Бацевич вот, в книге «Астрологический жребий» парсы.
Ну, ясно. Это тоже тот же уровень, который я знаю, иными словами. То есть, есть набор парсов...
Вообще наследия мало.
Вот.
Бен-Эзра.
Вот. Бен-Эзра и Беруни. Формулы, фактически. И общий подход вычисления Альмудена точки. Значит, у Горбацевича идеи, те же, что и у меня, я у него многое взял, потому что меня бы мой смысл заинтересовал. Тита Масия, у него опять же формулы и общий подход. Хотелось бы иметь четкое руководство, мое мнение, хотелось бы иметь четкое руководство с описанием и с примерами. Потому что ходы, да, я повторяю то, что вычитал сам, с именно у этих авторов. Но хотелось бы иметь, скажем, иллюстрацию. Вот конкретно, вот мы определяем там пол третьего ребенка. Вот. И для этого использовал такой-то ход. Вот. Не в теории, потому что парсы эти публикуются очень давно, и формул много, еще раз говорю. А именно в прикладном аспекте, потому что освоить их в одиночку, ну, на мой взгляд, очень тяжелая штука, надо кого-то учиться. Их много, и там, видимо, масса нюансов, которые относятся вот именно к арабской астрологии и как с тем же Альмутным место управителя, могут быть неочевидны для человека, который берется за использование со стороны. Поэтому техника любопытна однозначно, использовать ее любопытно, но это исследовательская сторона, которую брать, делать и делать и делать. Хорошо бы, на мой взгляд, мне бы лично у кого-то учиться в этом вопросе. Так, следующая интересная штука. Я ее оставлял на финал, потому что как бы одна из самых красивостей таких любопытных, которые существуют. Эта техника именно современной астрологии. Существует с тех пор, как начала активно развиваться астрология астероидов. Астрономия даже астероидов, потому что до этого вопрос серьезно не рассматривался. Астероиды, которые используются в брачных отношениях и при анализе пары. Надо сказать, что в отличие от парсов, мне в этой области разобраться проще, потому что я понимаю, как это устроено, есть физический смысл. Есть потрясающие примеры, то есть просто убойные, когда чешешь затылки и думаешь, оп, я это не использовал и зря. Вот, и как бы вот хочу познакомиться с этой ситуацией. Прогностического смысла в ней немного. Однако они очень любопытны, опять же, на перспективу. Начать с того, что астероидов существует, значит, почти, если я правильно помню, проименованных почти 4 десятка тысяч, около 40 тысяч. Есть огромное количество астероидов, причем они посвящены имена, во-первых, обычные бытовые имена. Русскоязычные имена распространенные есть, насколько я знаю, все, и нераспространенные тоже. То есть, скажем, такие имена, как Элеонора, есть астероид, Регина, есть астероид. То есть найти можно ваше имя вполне уверенно. Во-вторых, есть астероиды географических названий, которые представляют определенный интерес, опять же, в эффективной астрологии и во всех остальных областях, где нас интересует география. И опять же, существует Москва, Киев, Одесса, Симферополь, Россия, Украина, страны, места конкретные, скажем, Крым и так далее. Это огромная область, которую тоже можно поднимать. Существует отдельный сектор астероидов, которые посвящены профессиям. и могут представлять именно этот интерес. Кроме того, огромный пласт астероидов посвящен божествам самых разных религий, которые, как правило, являются чем-то мифологическим или управителем какого-то рода деятельности или занятий. И на этой основе, скажем, используется техника, которая уже потихонечку набирает популярность. Первый, насколько я знаю, кто занимался в нашем пространстве, это Семира и Ветош. В дальнейшем эту идею подхватили многие астрологи, активно ее использовали. У нас в Харькове этим занималась Люда Трунова, покойная. Меня она как-то заинтересовала этим подходом. У меня это пока вопрос экспериментальный, то есть это как раз то, что вот вкусно и интересно пробовать, вот, но не то, что является методикой. Да? Вот, однако однозначно представляет серьезный интерес. Значит, в качестве иллюстрации, которая вот может быть показательной, почему астероидами вообще интересно заниматься. Вот она сама приводила такой пример. У нее есть это и на сайте, и в интернете сейчас. У нее есть соавтор, друг, с которым они одновременно работали в астероидах. Ну, они не знали о том, как астероиды совмещаются в фронтальных картах. Но вот показатель буквально следующий. Если хотите, я могу дать данные, они записаны. Значит, в женском гороскопе, то есть в ее гороскопе, астероид с именем Андрей, 1296, в соединении весьма узком, с астероидом по имени Людмила. Учитывая, что это их имена, соединение, причем с узким орбисом, это вероятность не маленькая, но невысокая. То есть это достаточно узкое сочетание. Астероиды в этих техниках используются только в соединении. Есть, опять же, те же Семиры, которые рекомендуют использовать и оппозицию, но в основном это касается первых четырех крупных астероидов. Паллада, Целлерера, Юнона, Веста. Из них для нас с вами будет интересно Юнона, я ее еще прокомментирую. В мужской карте, у того же Андрея, астероид Людмила в соединении с управителем седьмого дома. Достаточно точно. Значит, я ей точно так же сказал. Вот я сейчас искал перед началом семинара, хотел показать вам эту иллюстрацию. В ЗЭТе я точно видел. Есть возможность, была возможность, включить подробный просмотр зодиакального градуса. То есть вы смотрите градус, скажем, там планета находится, и вокруг этого градуса рисуются все звезды, как они расположены с учетом широты, а также астероиды. И когда смотришь подробно градус, выясняешь, что рядом с твоим положением твоей планеты или асцендента, ну, скажем так, десятка, два, три астероидов с интересными, может быть, и названиями. Я когда это посмотрел, я и сказал, статистически, вот вероятность, что пойдет что-нибудь любопытное, она всегда. Вот. Она к разговору готовилась. Поэтому она мне сказала буквально следующие вещи. У тебя, у меня, астероид фамилии моей первой жены, в соединении с дисцендентом, с орбисом меньше градуса. Я открыл рот. Она сказала, у тебя астероид с именем твоей, ну, нынешней подруги, моего соавтора, да, в соединении с Солнцем в седьмом доме с орбисом меньше полуградуса. Я закрыл рот. То есть, мне, скажем так, для того, чтобы говорить, что это вероятность или совпадение, да, это совпадение, но какова их вероятность вот такого совпадения? Значит, у нее, скажем, опять же, вот моя ученица и моя коллега, у нее астероид с моим именем находится не только в седьмом доме, а в соединении с моим асцендентом. С орбисом там несколько минут буквально дуги. То есть, опять же, мой асцендент включает ее. Значит, я могу объяснить, я не автор этой методики. Она мне просто интересна, потому что я понял, что это, ну, как в разведке, знаете, говорят, если совпадение больше двух, это не совпадение. Поэтому понимаю, использование методически, вот скажем, прогностического смысла, взять, астероид с именем и считать, что вот этого человека надо искать. Это надо разработать эту идею. Но задним числом вот такие совпадения именных, например, астероидов, ну, для меня вызывают большой интерес. Поэтому рассмотрение их вообще штука любопытная. Люда пыталась прогнозировать. Я буду дальше рассказывать ее логику, да, ее методику. Люда пыталась прогнозировать при помощи астероидов, в частности, скажем, наши выборы в том числе. Значит, когда у нас начинались первые выборы на Украине, вот эти вот оранжевая революция, значит, у нас был транзитный, если я правильно помню, астероид Украина в соединении с астероидом Виктор. Проблема была только в том, что Викторов было два. Вот. Но была очень показательная картина. То есть вот таких вот совпадений прямых найти, ну как бы, я считаю, что найти их достаточно сложно. Я смотрел астероиды, там так просто не подгонишь. То есть совпадение вызывает определенный интерес. У нее есть хорошая метафора, которая мне очень сильно нравится. Я считаю, что она правильная, эта метафора. Что если, скажем, вы там художник или мастер, работающий в огромном освещенном помещении, вы, естественно, нуждаетесь в том, чтобы был хороший свет. Вот. Но из-за того, что вы работаете с некоторыми мелкими деталями, когда вы хотели бы, чтобы у вас была небольшая лампочка или свечечка, совсем не такая сильная, ну вот здесь рядышком, чтобы она вам подсветила. Вот и пойми, это есть астероид. Да, для того, чтобы работать, нам нужен свет. Планеты, мажорные аспекты и так далее. Но когда вы доходите до определенных деталей, как, скажем, поиск имени суженого ряженого, то хорошо бы вот это маленькое место осветить. И вот это вот осветить дополнительно. Это астероиды имени, местности, профессии, занятия, астероиды эротической направленности, сейчас я их перечислю. То есть дополнительная интересная информация, которая, если не противоречит гороскопу, то может быть интересным образом прочитана. Мое мнение то же самое, что астероиды не должны противоречить натальной карте. Если смысл астероида противоречит изначально тому, что он видит по планетам, значит его он либо не учитывает, либо учитывает, что он не может оказать серьезного влияния. Но если он так это указывает определенные вещи, вот скажем, именные астероиды выпадают друг к другу в точные аспекты седьмых домов, фамилия жены мне вообще нас не любит. Это же вообще редкость совпадения. Чтобы это имя было, чтобы оно упало на дисцендент с таким узким орбисом.
А с какой вот. Там, вы сказали?
Там меньше градусов, я сейчас не помню, минус 40, по-моему, дуги. Вот, то есть как бы это уже вещи, которые, ну, как минимум требуют изучения. Я об этом рассказываю потому, что в существующих парах это очень интересно проверять. Вы можете поделать такие открытия, что потом это вот будет с кем поделиться. Вот, как бы вот любопытная тематика вообще. Значит, традиционные неправильно. Те астрологи, которые стали использовать астероиды, активно использовали их в теме как раз сексуальных и интимных отношений. А именно для этих целей выделяются следующие астероиды. Астероид Венона, в первую очередь. Он по счету номер 3. Отвечает за верность в браке и вообще за интерес к браку как таковой. Напоминаю, это дополнительная информация, которая идет после седьмого дома, Венеры и всех остальных признаков. Представляет серьезный интерес, потому что астероиды работают в синастрии. Это вот опять же яркий пример, да, что попадает астероид асцендента живого человека на астероид его имени в гороскопе взаимосвязанных людей. Значит, вот, соответственно, на астероид Юнона, если попадает важная точка другого человека, седьмой дом, первый дом, сигнификаторы, это одно из косвенных указаний на то, что вот именно с этим человеком возможны брачные отношения.
Солнце.
Солнце, конечно, в первую очередь. То есть личностные планеты, особенно с ней завязанной тематику первого седьмого дома. Аналогично, ну скажем, те же семироведы относятся к этому настолько серьезно, что они рассматривают и транзиты астероидов той же Юноны, и положение в домах, и положение в знаках. К примеру, скажем, астероид Юнона, находящийся в водной стихии, предполагает, что отношения строятся на эмоциональной составляющей, что верность носит характер любви, преданности. Астероид Юнона в земной стихии предполагает, что главное содержание отношений – это материальная сторона, вопрос надежности партнера в первую очередь. Вот. Но я опять же считаю, что должна быть иерархия отношений, то есть седьмой дом, правитель планеты седьмого дома, дисцендент, потом конфеты, свечечки рядом с местом работы. Вот. Но если это не противоречащая информация, то очень интересно. Значит, положение Юноны в домах может указывать ведущую тему, которая толкает человека на верность в отношениях. К примеру, пятый дом, любовь, дети у этого конкретного натива. То есть, что, ради чего он будет сохранять верность или законный брак, если так вопрос стоит. Второй дом, ну тоже понятно. Первый дом, потому что, возможно, вообще ориентирован на такие отношения. Восьмой дом, потому что сексуальная, скажем, жизнь его больше интересует, или его интересуют финансы партнера. Юнона наиболее интересный астероид, потому что он относится к четверке самых крупных. То есть, вот как бы, если вы видели мою карту, да, что я смотрю, я вообще не выключаю эти четыре астероида по причине, что я просто постоянно их проверяю. То есть, дополнительно фоном, кроме того, что я работаю с картой, я занимаюсь каким-то куском исследовательской работы для себя. Вот работа с астероидами мне сейчас как бы любопытно. Астероид 783, называемый Купидо.
783.
Ну, почему называю номера? Потому что в Зете их проще искать по номерам, чем по названиям. Когда вы уже знаете, что вы ищете. Если вы не знаете, что ищете, то можете вводить латинское название в том же поле. Опять же, если у вас есть Z, да? Латиницы просто, все астероиды на латинском языке. Набираете, ну, например, имя человека, который вас интересует. Татьяна, допустим, Владимир. Вот, причем, возможно, в разновидностях, потому что, к примеру, имя Хелен, Елена, это раз. Есть, существует имя Ленка, астероид, значит, есть еще Елена, что-то такое. Алена, да, точно. Лена, то есть там три или четыре штуки есть, да, этих Елен. А?
Выбирать,
получается, все. Трунова говорила, что опираться на тот астероид, который соответствует реальному произношению имени, включая клички. То есть как бы вот созвучие. Если человека называют определенным именем, вот, но она Елена, а называют ее Ляля. Вот Лялю и искать, потому что она почему-то выбрала же это имя, значит, имеет наибольшее содержательное значение. Я, к примеру, не очень люблю свое имя, как бы я его не использую в основном. Я уже привык к своей фамилии. Вот, потому что имя у меня не особо удачно расположено. А?
Раскорректировать можно наоборот. выбрать самое хорошее положение.
Возникает заманчивая идея, совершенно верно, вот, что можно попытаться использовать для коррекции. Поскольку мы с ней сотрудничали, ну, эту идею тоже пропагандировала, потому что я занимаюсь коррекцией, она занималась астероидами. Значит, Купидо отвечает за любовь, за те, у кого у нас есть связи, как мы относимся к любви вообще. Астероид Амур, 1221. Считается отвечающим за симпатию. Формально в мифологии это, в общем-то, одно и то же. То есть, скажем, Амур и Купидон, строго говоря, одно и то же. Однако, вот, за что купил, за то продаю, в данном случае ссылка на Семиру и Ветошь, из которых Трунова когда-то брала с Андреем Холомеевым эти разработки, она их проверяла. То есть, симпатия, предполагающая как бы односторонний интерес, но это не любовь. Особо интересен астероид Эрос, 433, половое или сексуальное влечение. Значит, с этим астероидом, вот я еще одна причина, почему я ими занялся, почему мне любопытно, скажу так, я не сторонник вообще бросаться в крайности. То есть если астероиды, значит я все занимаюсь астероидами. Но интересно расширять собственный арсенал. Интересно делать что-то, чего ты вот еще не знал. Астероид раз меня не заинтересовал чем, потому что опять же упомянутый мной Андрей Зрелов, который обработал базу данных на 1927 порноактрис. Как кроме прочего, да? Отмечает, что статистически часто Эрос существенно с отрывом более чем в 2 с лишним раза по сравнению со средней статистикой соединяется с Лилит, с Венерой, с Солнцем или Марсом. Это совершенно конкретная вещь. Контрольной группы, с которой происходит сравнение, не встречается. Значит, у него обработка проходила не вручную. Я знаю эту технику, которую он пользовался. Он взял Альмагест, ориентированный на финансовый анализ, который писался в соавторстве с Левуа, Альфи Левуа. Там многие вещи закодированы. Скажем, там проверка с контрольной группой заложена изначально. То есть вы загоняете базу данных, конвертируете те же 2000 карт. Вы выставляете критерии, которые вам нужно проверить. А после этого он сравнивает сам с контрольной группой на основе заложенной мат-модели и говорит, скажем так, по сравнению с контрольной группой такой-то параметр встречается often, часто, да, seldom, редко. Соответственно, нужно на этой основе делать выводы. Проблема только в том, что, на мой взгляд, ну, во-первых, она коряво сделана, Альмагест, он не доделан. А во-вторых, там нет возможности корректировать вот этот барьер, границу срабатывания мат-модели. Но однозначно интерес для огромных статистических выборок это представляет, потому что это правда интересные вещи, которые, ну скажем, выходят за границы здравого смысла. Ну скажем, в этой базе порно-тыс на 2000 штук, Венера, Трин, Плутон, ну все могли бы ожидать, что часто распространенный аспект. А вот скажем, Венера, Трин, Сатурн, статистически чаще проявляющийся, чем все остальные аспекты. То есть как бы явно не пишется в логику, вот, и надо думать о том, что мы не понимаем, либо в профессии, либо в статистике. Потому что есть вещи, которые можно бросить легко. Скажем, на большом количестве карт, рожденных в 70-е годы или 80-е, да, статистически часто лидируют аспекты секции Нептун, секции Плутон, к управлению 7-го дома. Там все легко объясняется, потому что аспект держался столько времени. Вот, и каждая там шестая карта имеет управителем 7-го дома Плутон или Нептун, грубо говоря. Вот, и, соответственно, эти вещи надо выключать из рассмотрения. А вот такие аспекты, которые на уровне космограмм существуют. Значит, следующий, значит, кроме 433-го, есть астероид Гера, 101-й. Гера. 101 номер. Это аналог Юноны, то есть тоже отвечает за законность брака. Астероид Тиабе. Тиабе, 88. Связан с роковой любовью. Смысл астероидов они берут из мифологии в основном. А вот делают это с определенными, скажем так, символическими натяжками. К примеру, астероид Семирамида, который имеет отношение к строительнице Вавилона, сделавшей карьеру вот, рабыни-царицы, предполагается в использовании астероидной астрологии как астероид, который описывает вот стремительный взлет снизу доверху, то есть максимальный уровень карьеры, размах карьеры, да, амплитуду. Поэтому выделяем не каждый смысл этих вещах. Значит, Тиаго, роковая любовь. Существует астероид Лилит, дословно с тем названием, 1181. Считается, что отвечает за любовь, превращающуюся в ненависть. Такое спорное чувство. Записал номер, но забыл название, сейчас гляну. это Афродита, 1388. 1388 астероид Афродита. Считается, что отвечает за тех, кого мы обожествляем, и таким образом отвечает за любовь без взаимности, за идеализацию любимого. 1388. Астероид Сафо. 80-й. Однополая любовь. Но если по классике, то естественно женская. Однако в общем случае предполагает именно однополое чувство. Сафо, 80. Ну, в качестве личного экскурса для как бы вот начала экспериментов можете посмотреть астероид Урана. Покровительница астрологии. 30-й. Осталось нам сказать теплое напутственное слово. Астрология любви и отношений — жутко интересная штука. Во-первых, потому что имеете дело с живыми людьми, а во-вторых, потому что вот сколько людей, столько и случаев. Два варианта работы. Один из них сложный, один из них простой. Сложный, когда вы не знаете, что человеку встретится, и ваш вопрос — найти даты, когда это произойдет и с кем это произойдет. Эта вся работа проводится на уровне натальной карты. То есть находим сигнификаторы, находим описатели партнеров, смотрим, когда они работают в дирекциях, прогрессиях, транзитах, и говорим: в таком-то году, в возрасте, столько-то лет, у вас там какие-то отношения, предположительно, брак. Через 3 года у вас там, соответственно, сложности, которые надо пережить. В таком-то возрасте у вас опять брак и так далее. То есть варианты. Это сложная работа, потому что она требует в основном прогностики, а в прогностике есть 2 очень скользких момента, которые решены в теории, однако не решены на практике. Во всяком случае, в моей практике, я знаю, что я не умею это делать. И люди, которые говорят, что умеют, очень часто не могут мне продемонстрировать или не хотят это демонстрировать. А именно, выделение смысла в дому, то есть, скажем, в том же 7-м доме, это вражда, это партнеры, это суды. Вот типовая ситуация, опять тот же самый бизнес. У человека суды проходят постоянно, он в них живет. Он не юрист, но чтобы к нему не было судебных претензий, у него такого не бывает. Это часть повседневной деятельности, потому что должность, которую он занимает, за должность, которую он занимает, судится уже не первый год. Вот. Соответственно, выйдет из 7-го дома. Это суд или это его личные взаимоотношения? Деловой партнер или это его жена? Первая скользкая тема прогностики, которая здорово приводит на эту задачу. Вторая скользкая тема прогностики предполагает, что мы должны разделять актуальное, то, что действительно произойдет, от возможного. К сожалению, в астрологии путь тоже однозначно не решен. Выдающиеся астрологи прошлого, те, которые не относились, скажем так, к ведической стороне астрологии, там полный фатализм и полная предсказуемость по их пониманию. Они относились к этому так, что есть Божий промысел, и вообще говоря, до конца ничего вообще прогнозировать невозможно. Ни технически, ни морально, никак. Я вот сторонник этого положения. Какие бы техники мы все еще не модернизировали в будущем, ничему новому не научились, есть Божий промысел. И все астрологи, которые работают честно, именно честно по отношению к клиентам, к себе, однозначно сталкиваются с ситуациями, когда астрология не работает. Упомянутая мой Бернард Брэди, честный астролог, она говорит, что 15-20% карт в вашей жизни будут регулярно создавать вам ситуации, когда вы будете удивлены. То есть, скажем так, работает, но не так, как вы ожидали. Вот, с моей точки зрения, меньшее количество карт, но я регулярно сталкиваюсь с ситуациями, когда открыть рот, закрыть рот, сказать: ой, извините, не тяну, не знаю, за что взяться. У меня лежит там только найти, я очень давно гороскоп парня, у которого, которому я, надо поднять, кстати, посмотреть, смогу это сделать сейчас или нет. Но тогда я не мог прогнозировать эту ситуацию. А там очень специфично, не по наталу я этого не видел, да? Не по транзитам, что очень обидно, потому что я считаю, что с транзитами работаю очень хорошо. Ситуация неприятная. Значит, его опоили в поезде, вот, ограбили и выбросили в окно. Он остался инвалидом на всю жизнь, там очень тяжелые травмы. Вот, в карте это не очевидно. То есть я нашел один способ, при котором я могу это сделать, но прямо скажем, это не очевидно. И такие вещи, они бывают редко, слава богу, редко. Позитив тоже, но бывает. Значит, я могу это сослаться на то, что, скажем, как с теми же высшими планетами. Высшие планеты Уран, Нептун, Плутон работали и до момента, когда мы их открыли. И это особенно интересно, когда смотришь карты людей, живших тогда, или те же харары в прошлом. Например, у того же Лилии есть хороший харар. Клиент просит описать ситуацию, которая у него предстояла в жизни. И Лилия ему описывает, исходя из того, что расходится сигнификатор его с квадратурой Сатурна, отходящийся аспект. А Сатурн управляет, по его понятию, дисцендентом Водолея. Он ему говорит, что у вас был конфликт с женой, которая весьма своенравная, там, такого характера и так далее. Однако в современном прочтении там еще существует оппозиция с Ураном. Вот, и она еще лучше описывает эту картину, вписывается в точное дословное описание, которое у него там есть. Или, скажем, у него есть Харар, который не вошел в сокращенный вариант нехристианской астрологии, как называлась эта книга, которая вот...
Харарная,
да. Не вошел. Там есть у него есть вопрос, заколдован ли. То есть наведена ли порча конкретного товарища. Он дает ответ нет. Однако там Лилит соединение то с управителем первого дома, я уже не помню, либо на асценденте. И очень активный Плутон. То есть вещи, которые мы бы учили совсем в другом смысле. Я, возможно, говорю о том, что мы не можем прогнозировать некоторые вещи 100%, потому что мы еще некоторых вещей не знаем в астрологии и не знали их раньше. Они просто будут открыты. Надо быть готовым к тому, что астрология развивается. Поэтому первая задача, она самая сложная. Вторая, я хотел вам показать, это, что это действительно легко. Это даже где-то на уровне игры. То есть настолько легко это читается, совместимость двух людей, когда она есть. У вас есть гороскопы. У вас есть предыстория отношений, когда-то они возникли. Или вот, скажем так, в любом случае, даже если вам задают вопрос, отношения уже есть. Или мы начали встречаться, или есть интимные отношения. У вас есть куча стартовых предпосылок. И прогнозировать отношения транзитами, как минимум, да? А если делать это качественно, то дирекция, прогрессия, подключить соляр. Вещь достаточно легкая. То есть ошибиться здесь можно. Вот, но это совсем не типовая ситуация, когда вы ошибаетесь. Отношения прогнозируются легко. И это одна из тех областей, в которой ты чувствуешь, что астрология работает уверенно, и ты никогда от нее не откажешься. Все равно, что себя покрасить, это же здорово, это удобно. Это маленькие чудеса, которые ты делаешь запросто. Поэтому вот эта вторая область, это то, что мне хотелось бы вам передать, научить и показать, что это легко. Но поскольку мы, не знаю, сколько мне это получилось, главное, что я передаю, пытаюсь передать ощущения, но очень важно, чтобы это была просто прикладная практика ваша собственная. Возьмите гороскоп свой с супругом. Возьмите гороскоп с человеком, с которым вы ссорились. Вы очень быстро найдете те взаимосвязи синастрические на уровне аспектов подобия, на уровне аспектов ожидания. Почему ваши отношения пошли так или иначе? Если вы находите по существующим отношениям это, вы сделали половину работы, значит, вы понимаете, как работают эти карты. Дальше просто к этим вещам надо строить транзит. А транзит, опять же, метод, который осваивается легко. То есть, как бы дальше все просто. То есть одно из преимуществ этой работы по сравнению с психологами, которые консультируют в отношениях, психолог не понимает дно ситуации. Он ведь верхушку, он не понимает причины. И поэтому он не может прогнозировать. Мы можем прогнозировать, в этом плане огромный плюс. Но опять же нужно иметь моральную готовность прогнозировать, с учетом, что прогноз будет не тот. Поэтому спасибо вам. Чем могу?
Спасибо большое.
Отключайте ошейник.
Что-что? Подруги.
Ну да.